Нергал кивнул. Разумеется, это было правдой, по крайней мере, в большинстве случаев. Но в остальных, в тех немногих, которые выбивались из общего ряда...
«А пока тебе нужно принять решение насчет того места в природоохранном суде», — сказала Джеки. Это был местный суд, нижестоящий по отношению к мировому. «Мы можем устроить так, чтобы мэм получила должность в партии, которая на самом деле даст больше полномочий. Или ты можешь ее занять, если хочешь. А может, ты обе займешь. Но нам нужно знать».
«Да-да». В комнату вошло несколько человек, желающих обсудить какие-то другие вопросы, и Нергал отдалился к окну, расположившись рядом с няней и ребенком. Дела его ничуть не интересовали. Гадкие и абстрактные, они сводились к манипуляциям над людьми, которым не давали никаких материальных благ за тяжелый труд.
«Это и есть политика», — сказала бы Джеки. И она явно получала от этого удовольствие.
В отличие от Нергала. Что было странно, ведь он, казалось бы, всю жизнь корпел, чтобы добиться места в политике. А теперь, когда достиг цели, это ему не нравилось. Он вполне мог научиться делать эту работу. Ему пришлось бы преодолеть враждебность тех, кто противился его возвращению в партию, создать основу собственной политической поддержки, то есть собрать группу людей, которые станут помогать ему. Используя свое служебное положение, пришлось бы оказывать им услуги, втереться в доверие, натравливать их друг на друга, чтобы каждый старался исполнять его приказания, доказывая свое превосходство над остальными. Он видел, как это устроено, прямо в этой комнате, когда Джеки принимала своих советников, одного за другим. Она обсуждала с ними все, что происходило в сфере их полномочий, после чего раздавала им поручения, чтобы те могли проявить свою преданность ей. Конечно, если бы Нергал обратил на это ее внимание, она сказала бы, что так и должно быть, такова политика. Марс находился теперь во власти марсианских политиков, и эту работу необходимо было делать, чтобы создать новый мир, к которому они стремились. Не нужно быть привередой, нужно быть реалистом и, засучив рукава, приступить к делу. В этом даже имелось какое-то благородство. Эта работа необходима. Нергал не знал, были ли эти рассуждения верны или нет. Неужели они действительно потратили свои жизни на избавление Марса от господства Земли лишь за тем, чтобы установить здесь местный вариант того же уклада? Неужели политика обязательно должна быть такой практичной, циничной, неестественной и противной? Он этого не знал. Он сидел у окна и смотрел на спящую дочь Джеки. В другом конце комнаты Джеки стращала делегатов партии, прибывших с Элизии. Тот теперь стал островом, окруженным водами Северного моря, и как никогда настроенным самостоятельно распоряжаться своей судьбой, в том числе и вопросами ограничения иммиграции. Они настаивали на том, чтобы сдержать развитие массива, оставив его примерно в том же состоянии, что сейчас.
«Это все хорошо», — отвечала Джеки. «Но теперь это очень большой остров, по сути, целый материк, окруженный водой. Так что он будет особенно влажным, с береговой линией в тысячи километров, множеством удобных гаваней, где, несомненно, можно построить и рыбацкие города. Мне нравится ваше желание самостоятельно заниматься его развитием. Нам всем оно нравится. Но китайцы уже проявили интерес именно к некоторым из этих гаваней. И что мне им ответить? Что элизийцам не нравятся китайцы? Что мы поможем им справиться с кризисом, но в вашем регионе размещать не хотим».
«Да дело не в том, что они китайцы», — воскликнул один из делегатов.
«Я понимаю. Правда понимаю. Я вам вот что скажу. Поезжайте в Южную Борозду и объясните, какие у нас тут трудности. А я сделаю все, что смогу, чтобы вам помочь. Результат не гарантирую, но сделаю все, что смогу».
«Спасибо», —
поблагодарил ее делегат и вышел. Джеки повернулась к помощнику.
«Идиот. Ну кто там следующий? А, ну надо же. Китайский посол. Ладно, пусть заходит».
В комнату вошла высокая китаянка. Она говорила по-мандарински, и ее эскин переводил на чистый британский английский. После обмена любезностями она спросила об основании китайских поселений, предпочтительно где-то в районе экватора. Нергал завороженно наблюдал за ней. Вот с чего начинались поселения. Представители какой-нибудь земной нации просто приходили и строили купольный город, скальное жилище или покрытие над кратером. Но сейчас Джеки вежливо ответила.
«Это возможно. Но все, конечно, определяется решением природоохранного суда. Тем не менее, на массиве Элизии есть много свободной земли. Может быть, удастся выделить место там, особенно если Китай пожелает вложиться в инфраструктуру, минимизирует воздействие на окружающую среду и тому подобное».
Они обсудили детали, и через некоторое время посол вышел. Джеки повернулась к Нергалу.
«Нергал, ты бы не мог позвать сюда Рэйчел? И постарайся поскорее решить, чем будешь заниматься, хорошо?»
Нергал покинул здание и, пройдя через весь город, вернулся в свою комнату. Там он собрал свою немногочисленную одежду и туалетные принадлежности, после чего добрался на метро до стартовой платформы, где попросил Монику дать попользоваться одиночным планером-аэростатом. После многих часов, проведенных за симуляторами с инструкторами, он уже был готов летать в одиночку. В долине Маринер, на столовой горе Кандор, была еще одна летная школа, и он договорился с ее представителями, чтобы те приняли там его планер и вернули с другим пилотом. Была середина дня. Ветры уже спускались со склонов Фарсиды, лишь набирая силу с приближением вечера. Нергал оделся и расположился в водительском сиденье. Небольшой планер-аэростат поднялся на пусковую мачту, привязанный за нос, а потом был отпущен на волю. Вознесшись над лабиринтом ночи, он повернул на восток и затем летел над скоплением пересекающихся каньонов. Землю рассекло давлением снизу. Вскоре лабиринт остался позади. Икар, который взлетел слишком высоко к солнцу, обжегся, выжил после падения и теперь летел снова, но на этот раз вниз, 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 еще ниже, вместе с ветром, подгонявшим его сзади. Оседлав бурю, быстро спускаясь над полем потрескавшегося грязного льда, обозначавшего хаос Комптон, откуда начался великий прорыв канала в 2061-м. Тогда колоссальный поток сошел по каньону Ио, но Нергал вывернул к северу, прочь от ледника, а затем снова полетел на восток, к изголовью каньона Титон, который тянулся параллельно Ио к северу от него. Титон был одним из самых глубоких и узких каньонов в системе Маринер. 4 километра в глубину и 10 в ширину. Можно было лететь много ниже уровня стен плато и все равно оставаться в тысячах метров над дном каньона. Титон был выше и беспорядочнее, чем Ио. Его не касалась рука человека, здесь редко кто путешествовал, потому что он уходил в тупик на востоке, где его дно становилось неровным, а сам каньон более узким и неглубоким, и вскоре резко заканчивался. Нергал заметил дорогу, вьющуюся по восточной стене, дорогу, по которой он не раз проезжал в юности, когда вся планета была его домом. Вечернее солнце садилось у него за спиной. Тени на земле мало-помалу удлинялись. Ветер задувал все так же сильно и, подвывая свища, бился о планер. Он снова нес его над плато, так как Титон теперь превратился в полосу овальных углублений, прерывавших его поверхность. Теперь это была цепочка впадин, каждая из которых имела форму огромной чаши. А затем поверхность снова вдруг резко провалилась, и он оказался над Кандором. Над сияющим каньоном, восточная стена которого в самом деле сейчас сияла в закатном свете янтарными и бронзовыми оттенками. На севере открывался глубокий вход в каньон Афир, на юге — выдающийся проход с контрфорсами, уводящий в каньон Мелос, гигант системы Маринер. Это был марсианский Конкордиа-плац, но гораздо более крупный и дикий, чем на Земле, нетронутый, сохранивший первозданный вид, невообразимо гигантский. Нергалу казалось, словно полет вернул его назад на 2 столетия или на 2 эона, в древние, дочеловеческие времена. Красный Марс. А посреди широкого каньона горы Кандор возвышался высокий холмостанец, формой напоминающий алмаз. Сияющая гора, скальный остров, примерно на 2 километра превосходящий дно каньона. И в неясном закатном сумраке Нергал различил гнездо огней. Шатровый городок в самой южной точке алмаза. Голоса, появившиеся на общей радиочастоте, поприветствовали его и объяснили, как сесть на площадку. И в свете солнца, спускавшегося на западные скалы, он медленно посадил планер прямо на фигуру Кокопелли, изображенную вместо целевой отметки на посадочной площадке.